Из папки «Агентурные донесения». Его высокоблагородию подполковнику Бесикову в собственные руки. «Милостивый государь Виссарион Виссарионович, признаться, ваша записка, доставленная мне утром с нарочным, изрядно меня фраппировала. Я уже знал об убийстве Гдлевского, потому что еще прежде вашего посыльного у меня побывал один из любовников, да нельзя возбужденный этим невероятным известием. Ваша просьба оказать посильную помощь сыскной полиции поначалу вызвала во мне сильнейшее возмущение. Я счел, что вы совершенно утратили чувство меры и сводите меня до положения мелкого осведомителя с хитровки. Однако, немного успокоившись, я взглянул на дело с иной стороны. Случилась истинная трагедия. Погиб большущий, многообещавший талант, возможно, новый Лермонтов или даже Пушкин. Погиб 18 лет, не успев сделать сколько-нибудь заметный вклад в отечественную словесность. Несколько ярких стихотворений войдут в антологии и сборники, а более ничего от бедного юноши и не останется. Какая бессмысленная и горькая утрата! Если бы Гдлевский наложил на себя руки, как намеревался, это была бы трагедия, но его убийство — это хуже, чем трагедия. Это национальный позор, долг всякого патриота, дорожащего честью России, внести посильный вклад в прояснение этой постыдной истории. Да-да, я считаю себя истинным русским патриотом, ведь известно, что именно из инородцев, как вы и я, и выходят самые искренние и горячие патриоты. И я решил сделать все, что в моих силах, дабы помочь вашим коллегам из полиции. Я подверг анализу сведения, которые вы мне сообщаете об обстоятельствах преступления, и меня поразило следующее. Непонятно, зачем кому-то вообще понадобилось убивать человека, который и без того собирался через минуту или через час покончить с собой. А если уж из неких целей кто-то все же пошел на убийство, то почему не замаскировал преступление под добровольную смерть? Никому бы и в голову не пришло заподозрить злодеяние при наличии готового предсмертного стихотворения. Первое, что приходит в голову — случайное совпадение. В тот самый час, когда Гдлевский готовился к самоубийству, а вы пишете, что у него в ящике стола уже и заряженный пистолет был наготове, в окно влез грабитель и, ничего не зная о роковом намерении жильца, стукнул его по голове обрезком трубы. Своего рода злая шутка судьбы. Вы сообщаете, что полиция именно эту версию считает наиболее вероятной, и спрашиваете моего мнения. Не знаю, что и ответить. Думаю, вам будет небезынтересно узнать, как оценивают случившиеся члены кружка. Разумеется, история произвела на всех тяжелое впечатление. Преобладающее чувство — страх, причем самого мистического свойства. Перепуганы все ужасно. А случайно залезшим в окно грабителя никто даже не поминает. Общее мнение состоит в том, что Гдлевский своей бескрайней самонадеянностью прогневал богиню, и за это она разбила на куски его заносчивую голову. «Никто не смеет заманивать вечную невесту к алтарю обманом», — так выразил эту мысль наш председатель. «Я, как вам известно, материалист, и в чертовщину верить отказываюсь. Уж скорее поверю в случайного грабителя. Только если это был грабитель, то зачем он имел при себе обрезок трубы? И потом вы пишете, что из квартиры ничего не взято. Разумеется, всему можно найти объяснение. Орудие, предположим, он захватил с собой на всякий случай, для устрашения. А ничего не похитил, потому что испугался содеянного и бежал. Что ж, и это возможно». Впрочем, я отлично понимаю, что моего мнения вы спросили более из вежливости, памятуя репримант по поводу Цирлихов-Манирлихов. На самом же деле вам нужны не гипотезы, а наблюдения. Что ж, извольте. Я очень внимательно следил сегодня за поведением всех соискателей, не обнаружится ли чего-то подозрительного или странного. Скажу сразу, что подозрительного ничего не видел, зато сделал одно поразительное открытие, которое вас наверняка заинтересует. В рулетку нынче не играли. Все говорили только о смерти Гдлевского и о смысле этого события. Разумеется, царили возбуждение и смятение. Каждый старался перекричать другого, и нашему дожу с трудом удавалось удерживать в руках штурвал этого потерявшего управление корабля. Я тоже для виду подавал какие-то реплики, но главным образом зорко наблюдал за лицами, вдруг замечая, что Сирано, тот, кого в прежних донесениях я называл «носатым», словно ненароком отошел к книжным полкам и обвел их взглядом, как бы совершенно рассеянным, однако же мне показалось, что он ищет нечто вполне определенное. Оглянувшись, не следит ли кто, и это сразу усилило мое любопытство, он вынул один из томов и принялся перелистывать страницы. Зачем-то посмотрел на свет, послюнил палец, мазнул обрез, даже попробовал его на язык. Не знаю, что означали его манипуляции, но я был заинтригован. Дальше же было вот что. Сирано поставил книгу на место и повернулся. Меня поразило выражение его лица, оно все разрумянилось, глаза заблестели. Изображая скучливость, он медленно прошелся по комнате, а, оказавшись возле двери, выскользнул в прихожую.